Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Спиридоне Тримифунском, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о таинстве покаяния. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Братья посетили святого старца, живущего в пустынном месте, и нашли вне монастыря его отроков, пасущих и говорящих непристойные слова. После того, как они открыли ему свои мысли и получили пользу от знания его, говорят ему: «Авва, как ты терпишь таких отроков и не запрещаешь им, чтобы они не баловали?» И старец ответил: «По немощной природе, братья, я нахожу иногда дни, когда желал запретить им, и однако же, упрекая самого себя, говорю: если сего малого не переношу, то как могу перенести, если пошлется мне великое искушение? Поэтому-то я ничего не говорю им, чтобы получить привычку переносить случившееся». Рассказывали о старце, что он имел отрока, живущего с ним. Увидев его, что он сделал неполезное ему, сказал однажды: «Отнюдь не делай сего». Отрок не послушал его. Старец оставил о нем попечение, наложив на него свой суд. Юноша же, заперши дверь кельи, в которой были доли хлеба, на 3 дня оставил его голодать, и не сказал ему старец, где был или что делал вне. Имел же старец соседа, который, когда узнавал, что отрок замедлил, приготовлял немного вареного, подавал старцу через стену и просил его вкусить, и говорил старцу: «Брат замедлил». Старец на это отвечал: «Когда будет иметь удобное время, придет». Некоторые рассказывали, однажды философы захотели искусить монахов. Проходит мимо некий монах, хорошо одетый, и говорят ему: «Поди сюда». Он же, разгневавшись, сказал обидное им слово. Проходит и другой монах великий, ливийский, и говорят ему: «Монах, злой старец, поди сюда». Он тотчас подошел, и они дали ему пощечину. Он же обратил им и другую ланиту. Тогда философы тотчас встали и поклонились ему, говоря: «Вот истинно монах». Посадивши его посреди себя, спросили его, говоря: «Что большего против нас вы делаете в пустыне? Вы поститесь, и мы постимся. Вы живете целомудренно, и мы также. И что, если вы делаете, то и мы делаем, «Итак, что лишнее вы делаете, живя в пустыне?» Старец говорит им: «Мы надеемся на благодать Божию и блюдем ум». На сие они сказали: «Мы этого не можем соблюсти», и, получивши назидание, они отпустили его. Был некоторый старец, имеющий ученика, искусного монаха, и некогда по невнимательности изгнал его вон. Брат же прибыл, сидя вне. Старец, отворивший дверь, нашел его при ней и принес пред ним раскаяние, говоря: «Петр, смирение долготерпения твоего победило мое невнимание. Войди сюда. Отсели ты, старец и отец, а я — юноша и ученик, потому что в деле своем превзошел мою старость». Говорил некто из старцев, что слышал от некоторых святых, которые были юными и руководили старцев в жизни, и рассказывал следующее. Был некоторый старец пьянствующий. Он делал каждый день циновку, продавал оную в селении и пропивал цену ее. Впоследствии пришел к нему некоторый брат и остался с ним. И сей делал циновку. Старец брал, продавал и оную, пропивал цену обоих и приносил брату немного хлеба по вечеру. Когда старец делал это в продолжение 3 лет, брат ничего не говорил ему. А после сего говорит ему: «Вот я наг, и хлеб мой со скудостью ем. Вставши, пойду отсюда». И опять размышлял в самом себе, говоря: «Куда я пойду? Стану жить еще, ибо я живу Богу всем общежитии». И тотчас явился ему ангел, говорящий: «Никуда не отходи, ибо мы придем к тебе завтра». И умолял брата старца на тот день, говоря: «Никуда не ходи, ибо мои придут завтра взять меня». Когда же пришел час невоздержанному старцу отойти, то он говорит брату: «Чада, не придут сегодня, ибо уже замедлили». Брат же сказал: «Нет, они точно идут», и, говоря с ним, он почил. Старец же, плача, говорил: «Увы мне, чада, потому что я много лет жил в нерадении, а ты в немногое время спас свою душу терпением». И от того времени старец уцеломудрился и сделался искусным.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Спиридон Тримифунский. Святитель Спиридон Тримифунский родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь вознаградил его даром чудотворения. Он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены, в царствовании императора Константина Великого, он был избран епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменял своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях Первого Вселенского собора. На соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим ариеву ересь. Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости пред премудростью Божией. «Слушай, философ, что я буду говорить тебе. Мы веруем, что всемогущий Бог из ничего создал своим словом и духом небо, землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово это есть Сын Божий, который сошел ради наших грехов на землю, родился от Девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес, искупив своими страданиями первородный грех, и совоскресил с собой человеческий род. Мы веруем, что Он единосущен и равночестен со Отцем, и веруем этому без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно». В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое крещение. После разговора со святым Спиридоном, обратившись к своим друзьям, философ сказал: «Слушайте, пока состязание со мной велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда вместо доказательства от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и вместе со мною да последует за этим старцем, устами которого говорил сам Бог». На том же соборе святитель Спиридон явил против Ариан наглядное доказательство единства Святой Троицы. Он взял в руки кирпич и стиснул его. Мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Все три стихии, а плинфа — одна», — сказал тогда святитель Спиридон. «Так и в Пресвятой Троице. Три лица, а божество едино». Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. Известен из жизни святителя и такой случай. Как-то он зашел в пустую церковь, повелел возжечь лампады и свечи и начал богослужение. Провозгласив мир всем, он и диакон услышали в ответ сверху раздавшееся великое множество голосов, возглашающих «И духове твоему». Хор был велик и сладкогласнее всякого пения человеческого. На каждой ектине невидимый хор пел «Господи, помилуй». Привлеченные доносившимся из церкви пением, к ней поспешили находившиеся поблизости люди. По мере того, как они приближались к церкви, чудесное пение все более и более наполняло их слух и услаждало сердца. Но когда они вошли в церковь, то не увидели никого, кроме епископа, с немногими церковными служителями, и не слыхали уже более небесного пения, отчего пришли в великое изумление. Святой Симеон Метафраст, описатель его жития, уподоблял святого Спиридона патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства. «Надобно знать и то, как он принимал странников, писал близкий к монашеским кругам созамен, приводя в своей церковной истории удивительный пример из жизни святителя. Однажды, по наступлении Четыридесятницы, в его дом постучался странник. Видя, что путник очень утомлен, святой Спиридон сказал дочери: «Обмой-ка ноги этому человеку, да предложи ему поесть». Но ввиду поста не было сделано нужных запасов, ибо святитель вкушал пищу только в определенный день, а впрочий оставался без пищи. Поэтому дочь ответила, что в доме нет ни хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон, извинившись перед гостем, приказал дочери поджарить бывшее в запасе соленое свиное мясо и, усадив за стол странника, принялся за трапезу, убеждая того человека подражать себе. Когда же последний, называя себя христианином, отказался, тот прибавил: «Тем менее надобно отказываться, ибо Слово Божие изрекло: все чисто чистым». Известен также рассказ о том, как воры решили похитить овец святого Спиридона. Глубокой ночью забрались они в овчарню, но тут же невидимой силой оказались связанными. Когда настало утро, святой пришел к стаду и, увидев связанных разбойников, помолившись, развязал их и долго уговаривал оставить беззаконный путь и добывать пропитание честным трудом. Потом, подарив им по овце и отпуская их, ласково сказал: «Пусть же не напрасно вы бодрствовали». В праведности и святости прожил святой Спиридон свою жизнь и в молитве предал душу свою Господу. Это было около 348 года. В истории церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мирликийским. Мощи святителя Спиридона покоятся на острове Корфу в церкви его имени, кроме десной руки, которая в Риме. Христос в центре нашей жизни. Во всем, что случается с нами, видна Его, Божественная рука. Во всех, кого мы встречаем на пути жизненном, Он сам дает нам возможность проявить отношение наше к Нему, скрывающемуся в образе видимого человека по неложному слову евангельскому, что сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне. Этим в дивной простоте своей жил святитель Спиридон. Два ярких примера из его жития. О мнимом нарушении поста и о щедрости к похитителям навеки урок чадам церковным. Ровно месяц назад была память святого Иоанна Милостивого, который при виде хитрого нищего спросил себя, не испытывает ли меня Христос. Такой же или подобный вопрос задавал себе, наверное, святитель Спиридон, когда надо было, вопреки внешнему правилу поста, оказать гостеприимство, равносильное для чистой его души христоприимству. И тогда, когда воры похищали овец из стада, он в них увидел христовых рабов, почему и не мог не вознаградить их труд. И самое дивное — простота и внутренняя правда его дел. Это никакое не самовнушение, порождающее двоение мыслей. Это чистое евангельское видение вещей и абсолютно мягкая душа, ищущая, где бы оказать милость. Это свидетельство о блаженстве чистых сердцем, которые, погрузившись в милосердие, видят в каждом, кого Бог посылает им, брата Христова меньшего, Бога самого.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер всем слушателям Божие благословение.
Тема нашей сегодняшней беседы – таинство покаяния, исповедь. Отец Владимир, часто в нашей практике таинство покаяния превращается, по меткому выражению одного священника, в сеанс психотерапии, когда человек ищет скорее утешения в скорбях, доброго слова или совета. Отец Владимир, какое должно быть отношение к таинству покаяния у православного христианина?
Я думаю, что на сегодняшний день таинство покаяния существует, если можно так выразиться, в гораздо более широком диапазоне, чем просто таинство покаяния. Каждый человек, который приходит на исповедь, испытывает чувство греха и в той или иной степени осознает то, что он грешен. И каждый человек старается в большей или меньшей степени с Божьей помощью, но некоторые не осознавая этого, но всегда все равно с Божьей помощью изменить свою жизнь. Но человек сейчас находится в таком состоянии, когда он все более и более изолируется от людей, которые могли бы понять его, его жизнь, его проблемы, его тяготы, весь тот комплекс, который составляет жизнь человеческую. Предположим, жена не понимает, с родителями невозможно поделиться, друзей нет. И, безусловно, человек, когда приходит на исповедь, он ищет в священнике именно того друга, с которым можно было бы поделиться со всеми скорбями. Когда я служил на одном из приходов в Курско-Белгородской епархии, ко мне пришла одна женщина домой, это было советское время. Она пришла и говорит: «Я бы хотела поисповедоваться у вас». Я ее видел в первый раз. Я конечно, был готов принять исповедь, надел епитрахиль, поручи, прочитал соответствующие молитвы. И потом она часа 3 или 4 рассказывала о своей жизни. Что это была исповедь? Она рассказывала о своей повседневной жизни, о своих проблемах, о своих печалях, о своих радостях. Конечно, больше о печалях. Я внимательно слушал ее речь, а я думаю, что каждый священник должен выслушивать человека во всех его проблемах и даже в желании просто рассказать о своей жизни. Я не сказал почти ни единого слова в ответ, но с тех пор она стала постоянной прихожанкой нашего храма. Вот человек нуждается в слышании себя, а потом уже, наверное, когда он чувствует, что его выслушивают, что его начали понимать, тогда он уже приходит с совершенно иными чувствами, действительно, может быть, приближающимися к чувству покаяния. Ведь можно прийти на исповедь, можно исповедоваться в своих грехах, не желая исправиться. А покаяние есть не просто исповедь. Эта исповедь сопряжена с желанием себя исправить, изменить свою жизнь с Божьей помощью и усовершенствовать ее в Господе Иисусе Христе.
Отец Владимир, а в чем надо каяться на исповеди? Часто человек, подходя к исповеди, не видит за собой грехов. И, подходя к священнику, говорят люди, что «батюшка, вот я грешен во всем». Ну а в чем конкретно, сказать человек не может.
Существуют заповеди. Первая заповедь – о любви к Богу. Вторая – о любви к ближнему своему. Как говорил Господь Иисус Христос, на этих двух заповедях держится весь закон Божий. И все остальные заповеди, которые касаются гуманистических, так скажем, ценностей человека, как то не блудить, почитать отца своего и мать свою, не воровать, не убивать и так далее, все это сказано вот в этих 10 заповедях Божьих. Прежде всего, конечно, нужно каяться в том, что мы не любим Бога и не любим ближних своих. Если бы мы любили Бога, то мы любили бы ради и во славу Божию ближних своих. Если бы мы любили ближних своих, то никто бы из нас не совершал бы преступлений против заповедей, которые были даны Моисею на горе. И если бы мы исполняли заповеди Божии, то мы бы подтверждали свою любовь ко Христу, к Богу. С одной стороны. С другой стороны, существуют не только вот эти 10 заповедей, существуют церковные заповеди. Как то исполнение постов, хождение на божественную литургию каждое воскресенье и в связи с этим на всеночные бдения и так далее. И во всех этих отступлениях мы должны исповедоваться с желанием изменить свою жизнь. То есть, если я не постился до сих пор, я должен после этой исповеди начать поститься. Если я не молился утром и вечером, я должен с этих пор молиться и так далее. Я должен с этого времени стараться изо всех сил исполнять заповеди Божии и церковные заповеди.
Отец Владимир, есть такое мнение, что главное на исповеди назвать как можно больше грехов, не забывая при этом ни одного. И в этом ставится цель таинства покаяния. Правильно ли так относиться к нему?
Ну, во-первых, я думаю, что откровение помыслов, о котором вы говорите, относится только к человеку, который имеет старца, духовника очень опытного. У нас, к сожалению, уже старцы отошли очень многие. Уже исчезает в каком-то смысле институт старчества. Поэтому сейчас современный священник, безусловно, ему надо исповедоваться во всем, но в рамках, как мне кажется, заповеди Божьих. Встречаются люди, которые составляют из исповеди такую энциклопедию греха. И я думаю, что они не правы. Я понимаю их ревность, их желание очистить свою душу от всех тех помыслов, от всех тех грехов, которые они совершили. Но, тем не менее, думаю, что это отягощает их и священника. Почему? Потому что люди, предоставляющие энциклопедию этих грехов, они, кстати говоря, все перечисляются, когда священник читает молитвы. И зачем же повторять вот эти грехи, которые были провозглашены священником во время общей исповеди? Зачем углубляться? Зачем анализировать эти грехи? Это, мне кажется, часто у людей, которые стремятся к такой энциклопедии грехов, превращается в болезненность. Мне очень трудно, допустим, прочитывать исповедь величиной в общую тетрадь. И главное то, что в этой исповеди всегда повторяющиеся грехи.
Отец Владимир, а как преодолеть страх перед исповедью, чтобы не бояться говорить грехи, которые являются такой занозой в нашей душе?
Чаще всего страшатся люди, которые исповедуются, человека, священника. Они думают о том, что священник может на них посмотреть другими глазами, осудить их, не понять их. Но прежде всего человек должен понимать, что он исповедуется Богу, что священник является только свидетелем. Безусловно, искать таких духовников, которые имеют милость, любовь и сострадание, которые никогда не осудят человека, а понимают, что все грехи основаны на слабости человеческой, том, что человек не знает, кому обращаться, когда он находится в какой-либо страсти, а нужно всегда обращаться за помощью Божией. Я думаю, что если будет такое стремление к Богу, с пониманием того, что Бог есть любовь, всеобъемлющее, всемилующее, всепокрывающее. И тогда не будет страшно. Я знаю, что многие люди ко мне подходили, вот как к священнику, со страхом. И я видел, с каким утешением они отходили от исповеди. Я часто говорю в заключение, Господь Иисус Христос сказал, что ангелы небесные радуются гораздо больше об одном кающемся грешнике, чем о 99 праведниках. Я вместе с ангельским воинством радуюсь вашей такой глубокой исповеди. И вы знаете, души человеческие раскрываются, радуются и получают очень большое утешение.
Отец Владимир, а как приготовиться к таинству исповеди?
Надо прочитать заповеди Божии, проанализировать свою жизнь, исследовать свое сердце, свою совесть, в чем она была уклонена от этих заповедей Божьих, и все это собрать воедино и предоставить это священнику на исповеди. Я думаю, что совесть каждого человека, тем более подвязающегося в вере, жива в той или иной степени.
Отец Владимир, а как часто надо исповедоваться?
Все святые отцы говорят о причастии следующее. Ну, допустим, преподобный Серафим Саровский. Его вопрошают, как часто надо причащаться. Не спрашивают, как часто надо исповедоваться. Иноки, живущие в монастырях, каждый день ходили на откровение помыслов. При этом они каждый день не причащались. Как часто надо причащаться? На что преподобный Серафим Саровский ответил, чем чаще, тем лучше. Все, конечно, зависит от воли духовника, но хотя бы один раз в год. Вот этот диапазон, не меньше одного раза в год, но чем чаще, тем лучше. То есть, чем благочестивее человек ведет образ жизни, тем ему чаще надо причащаться.
Отец Владимир, в нашей православной церкви таинство покаяния соединено с таинством Евхаристии. И есть такая опасность превращения таинства покаяния в пропуск к причастию, необходимую формальность некую. Как избежать такого искушения?
Во-первых, ведь мы же причащаемся телу и крови Господней. То есть мы причащаемся самого Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Представьте себе сосуд с мутной водой, и мы вливаем туда чистую воду. Все равно сосуд останется с мутной водой. Может быть, он чуть-чуть высветлится, чуть-чуть станет более прозрачным, но тем не менее там будет мутность, которую мы будем видеть. Господь Иисус Христос любит входить в чистое сердце. Он говорит о том, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Поэтому в практике Русской Православной Церкви всегда предшествует таинство причащения, таинство исповеди. Мы надеемся всегда, Церковь надеется на то, что человек искренне подойдет к таинству исповеди, очистит свою душу от скверны грехов, то есть от мути, от всех тех болезней, а болезни души – это и есть наши страсти, наши грехи, для того, чтобы вместить в себя Господа Господствующего и Царя Царствующего.
Отец Владимир, а имеет значение, кому исповедоваться?
По благодати Христовой, данной им, учеником своим, когда он дунул на учеников и сказал: «Примите Духа Святого, им же отпустите грехи, отпустятся, им же удержите, удержаться». По преемственности этой благодати с апостольских времен каждый священник, вне зависимости от своей жизни, имеет эту благодать прощать или не прощать грехи. Безусловно, у нас есть пристрастие. Вот этот, нам кажется, такой добропорядочный священник, этот имеет дух формализма. Оценивать священников – это неправильно. Каждый священник, пока он священник, имеет благодать Божию на разрешение или на неразрешение грехов.
Есть такое мнение, что лучше исповедоваться своего духовника, нежели идти к другому. И некоторые люди даже лишают себя таинства покаяния, если бачки нет в храме.
Я думаю, что это неправильно. Это просто определенное пристрастие, говорящее о том, что мы принадлежим не к духовному сообществу, а еще к человеческому, страстному человеческому сообществу. Поэтому мы в каком-то смысле лицеприятными бываем. Я думаю, что это не должно быть препятствием ни для кого. Но есть, безусловно, некоторые тонкости и нюансы в этой проблеме исповеди другим священникам. Я слышал об одном священнике, который по всем канонам Православной Церкви отлучал людей от причастия. Допустим, за блуд на 10 лет, за прелюбодеяние на 15 лет. Но мы живем сейчас во время апостасии, то есть отступления человечества от Бога. Мы живем в неоязыческие времена, когда людям очень трудно, я не скрою, даже нам, священникам, очень трудно исполнять заповеди Божии, потому что мы живем в очень развращенном мире, наполненном очень многими страстями и грехами человеческими. Я помню, как отец Иоанн Крестьянкин говорил о том, что вот древние каноны церкви повелевали отлучать людей за то-то на столько-то лет. А мы сейчас, современные священники, подпускаем не только к исповеди, но и к причастию тех людей, которые искренне каются в своих грехах, зная, что мы берем за это ответственность перед Богом, но мы подпускаем, радуясь тому, что они исповедуются и каются, и берем на себя этот грех, потому что мы живем языческие времена. Вот этим снисхождением, любовью должен обладать каждый пастырь. И опасность заключается в том, что мы наткнемся на какого-то законника, который скажет: «Да, ты вот грешник, и поэтому ты не должен причащаться такое продолжительное время». Поэтому я, как священник, как духовник, советую с очень большой осторожностью относиться к своим духовным детям, к исповеди у других священников, когда они находятся в каком-либо путешествии.
А если священник налагает прещение, что в этой ситуации надо делать?
Дело в том, что если священник отлучает человека на неопределенное время от причастия, то даже святейший патриарх, никакие епископы и старцы не могут снять этого прещения, потому что все движимы одной и той же благодатью Духа Святого. Единственное, что можно сделать, я как-то имел такой прецедент, когда ко мне духовные дети приехали и говорят, вот нас отлучили на столько-то времени от причастия. Я говорю, снова съездите к этому священнику и попросите его, чтобы он снял с вас епитимию. Скажите, что у вас есть духовный отец, и чтобы он вот эту епитимию предоставил на его усмотрение. Может, предположим, епископ правящий вызвать этого священника, уговорить его, убедить, не накладывать такие серьезные прещения, но сами самолично не могут снять этой епитимии.
Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам и призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседовала Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. Сгибаясь от навалившейся тяжести тела Данила Степаныча и робея, она осторожно стала гладить жесткими пальцами по его глазам, как часто гладила заплаканные глаза своего Ванюшки. «Зеленое все», — тихо повторял он, и вдруг увидал расходящиеся радужные круги и засветившийся шар. Проходило зеленое. И опять увидал он свой голубой дом и веселый желтый песок дорожки, и красный платок на Софьюшке, и черные бровки. Ну вот, прошло теперь. А я испугался, слепно думал. И когда она успокаивала его, «И что вы, Данила Степаныч, родной вы наш?» Он сказал, легко забирая воздуху и все еще не снимая руки, «Спасибо тебе. Ходишь за стариком, а помру я, Николь устроит». И она вспомнила, как обещал Сергей Николаевич взять ее в горничные в Москву. А он радовался, что еще не слепнет, что различает даже белого голубка на гребешке крыши, даже зеленой чащу медвежьего врага, что легко дышится, и говорил, замуж бы выходила лучше. Мягко посмотрел на нее. Она посмотрела к забору и сказала, «Кто ж с ребенком-то возьмет? а на семью неохота. А внутри было радостное, что живет с хозяйским сыном-красавцем. Греха нет, и он свободный, и она, мало ли живут. Тихо повела Данила Степановича на террасу, помогла сесть в плетеное кресло, подложила под ноги подушку, накапала капель от слабости, как всегда, и, все думая про свое, побежала проворно, топоча босыми ногами по прохладному новому полу на заднее крылечко. Увидала, что Ванюшка тащит из бочки затычку и шлепает в лужице под бочкой. Звонко крикнула: «Шитый постреленок!» Сбежала и схватила подмышки, шваркнула от головешкой, чмокнула в затылок, пахнущий конопляным маслом, и, что-то вдруг вспомнив, пошла в огород и принялась шарить в огурцах. Забыли про них за праздником. Они еще дня три тому показали местами крупные завязи. Нашаривала, отворачивая плети, и находила. Уже начинали яснить кончики и растекаться пупырья. Нарвала в подол с десяток, сунула глядевшему из-за плетня Ванюшке огрызную половинку, подергала за ухо. Перва первинка, нова новинка. Погрозила и, похрустывая сладко и теплый огурец, вбежала на террасу и высыпала на стол катышком перед Данилой Степанычем. «Вот и огурчики вам! Да славные-то какие! Да ядровитые!» А Данила Степаныч опять дремал в кресле, опять что-то видел. Перебила она его дрему. Увидал свежие огурцы, полюбовался, взял один и понюхал. Пахло свежестью, и уже по запаху слышалось, какой он сладкий и крепкий. «Ах, какие! Вот ботвинец-то хорошо! Там Николя белорыбица мне привез. Скажи, Ариши, кисленького!» Остался один сидеть. Звенела под потолком оса, шумели по стеклам террасы мухи. Много было их. Липучки на стене были черны. Нападала в их жарком жужжании дремота, и слышалось неподалечку знакомое: «Кормильцы, батюшки, подайте святую милостыньку Христа ради!» «Сколько их все ходят!» — думал в дремоте. «И по такой жаре ходят!» Увидал старичка из Манькова с палочкой у кустика, много кусков хлеба, и в них рылся палочкой старичок, как будто копал землю. И опять увидал Степана, спрашивающего: «Данила Степаныч, в монастырь-то поедете?» Точно толкнула от этих слов, испугала. Силой страха открыла глаза, открыла на один миг, и увидал Данила Степаныч в этот один миг в страшной ясности, что кланяется ему зеленая стена за садом, медвежий враг, кланяется рябина, топольки и забор, и перила террасы, и дорожка, и край избы, и стена дома, и он кланяется, и все ходит, и кружится, и все живое. И он поклонился им, и хотел крикнуть, сказать: «Арина!» И забыл, как это сделать, как говорить. Увидал в темноте, что плывет на него большое пятно, зеленое с красным. Наплыло, ляпнула гулко в темя и задушила. Арина нашла его на полу. Он лежал на правом боку в солнечных пятнах стеклянной стенки, и было похоже, будто он высматривает что-то под столом. Ползали по его плечу и бороде мухи, ползали по полу, взлетали, стучали по стеклам, и все еще звенело у потолка оса. Упало у Арины сердце, и застыли ноги. Крикнула Софью, а сама белая опустилась на колени, подняла горячую еще голову, как у спящего, и увидала широко открытые, помутившиеся глаза. «Данилушка, братец!» И застыла. Знала Арина, что скоро помереть должен Данила Степаныч, неделю назад видела на сон и не сказывала никому. Видела Данилу Степановича во всем новом и совсем другого. Уже потом рассказала всем, только и сказала, во всем новом и совсем другого. Потом припоминала Софьюшкой, что последние дни любил прибирать в комодике у себя Данила Степанович, готовился в дорогу. Потом вспомнили, как подошла как-то под окошко старуха, просила милостыньку, а когда подала Арина в окно, никто не принял. Смерть-то и приходила. И потом спал последние дни Данила Степанович нехорошо, отпыхивал. Были еще знаки. И таила про себя Арина, что и сама скоро умрет. Не выла Арина, не причитала. Чего причитать? Приняла великую потерю молча, плакала тихими старущими слезами, последними, мелкими, как бисерок. Эти слезы не скатывались, а липли и размазывались по морщинам, и мокрый был от них замшенный застывшийся подбородок. С выкриками причитала Софьюшка, только-только совсем живого, видевшего Данилу Степановича, как он порадовался на первые огурцы. Огурец так и остался лежать на столе. И Ванюшка, глядя на мать, ревел, растянув белозубый рот, передыхал и опять ревел. Прибежали соседи. Стоял в валенках и в полушубке на худых плечах Семен Морозов и говорил едва слышно: «Глаза-то закрыть надо, закрыть глаза-то». Набежали бабы, заняли весь палисадник, трещал от ребят забор. Надо было распоряжаться. Степан выгнал баб, чтобы не мешали, переложил с Софьюшкой на простыню Данила Степаныча и перенес в комнаты на сено. Так распорядилась закаменевшая в своем горе Арина. И здесь принялись обмывать двое — Арина, Иду, Дарихина мать. А Степан сел на брюхатенькую лошадку и потрусил в город, сказать по телефону в Москву. Обмыли с молитвой. Иду Дарихина мать спросила у Арины, можно ли взять обмылки. Арина отдала ей белье. Так всегда делалось. Потом принесли с террасы дубовый раскладной стол, наслали свежего сена, накрыли простыней, обредили покойного в чистое белье, одели в новый халат, шитый на Пасху и всего раз надеванный, серый с голубой оторочкой, расчесали затвердевшую бороду. Бабы увидали, что все еще выглядывают глаза из-под век, пошептались. Выглядывает еще кого по себе. Арина нашла два старых пятака, лежали у ней в мешочке в укладке, вместе со смертной рубахой и темным платьем, сшитыми загодя. Не первые глаза накрывались этими пятаками. Положила Даниле Степановичу на глаза, и лежал он покойно и важно, с разгладившимся широким лбом, руки одна на другой восковыми ладонями, с парой больших медиков на глазах, как в темных очках. Смотрели на него из уголка с заплаканными глазами Миша и Санечка с раздутой щекой, думали. А Софьюшка все рассказывала приходившим бабам, как принесла она Даниле Степановичу огурчика с огороду, и как он радовался, как велел сделать ботвинницы, и как все советовал ей выходить замуж. А когда вернулся Степан из города, Арина велела запрячь телегу и поехала за 5 верст в женскую пустынь взять монашек, читать. И когда ехала она из пустыни с молоденькой послушницей и знакомой старушкой-монахиней в черном шлычке, захватил их дождик в лесу, слабая дальняя гроза. Стороной прошла туча, в стороне погромыхивала, а здесь только крапила и не закрывало солнце. Был 6-й час, солнце чуть косилось, и солнечный дождик весело крапал по листьям орешника. «Праведник помер, царство небесное», — сказала на дождик послушница, засматриваясь в тихий зеленый свет рощи. «Какой дождичок-то!» «Дай-то, Господи!» — вздохнула и покрестилась Арина. Уж так ты тихо приставился. Дай-то, Господи. «А сподобил Господь приобщиться-то?» — спросила старушка-монахиня, наклоняясь за Степаном перед низко опустившейся лапистой веткой орешины и умывая дождем усыхающее лицо. «Петровками-то говел, как же!» — сказала Арина. «Какие уж у него грехи! Переболел все!» «А вот как же сказано, что насчет того, — обернулся Степан, — что, например, очень трудно им проникнуть, которые богатые. Даже верблюд может через иглу пролезть, а им трудно. Это как?»
А не нам знать, голубчик, — сказала старушка. «Сказано, будь милостив».
«Так-то так. А вот известно, что никакой капитал не бывает от труда, а через разные причины. Так что тут очень трудно.
Господь в своем милосердии призывает каждого. Не есть на лица зрение у Бога», — тоненьким голоском начала послушница. А Степан нагнулся перед набегающей веткой и крикнул: «Держись!» Весело сыпал дождик на солнце, блестел на грядках телеги, на сытой спине лошадки нависал сверкающими каплями под дугой, пахло грибом и елкой. Повстречалось близ деревни стадо. Хандра-мандра стоял у дороги, курил. Увидала его Рина, сказала: «Скончался братец-то».
«Да, царство небесное, отжил», — хрипло сказал пастух, стаскивая шапку. «Когда хранить-то?» Но они не слыхали, а он уже все знал. Повстречал его давеча Степан. На въезде нагнали Горбачевского батюшку в тарантасе. Ехал батюшка на сивой лошадке с псаломщиком, а семинарист правил, покуривая. «На панихиду к вам, Арина Степановна!» — крикнул батюшка. «Воля Господня! Дали знать-то?»
«Дадина!» — крикнул, объезжая Степан. «Свечей-то, батюшки!» — крикнула Арина. «Всего взято-с!» — успокоил ее боском псаломщик. У дома стояла чья-то телега, и Степан по лошади признал бородача старосту и Шалова. Подумал: «Чисто по телеграфам известно». И только стали слезать с телеги, сказал: «Монахи едут». Обогнала батюшкин тарантас пара с пристяжной на отлете. Ехал отец казначей в высоком клобуке и двое послушников. На крыльце вспомнила Арина, что оставила ключи в комоде, и затревожилась. Сейчас же пошла и увидала, что комод заперт, а ключей нет.
«Ой, растащили!»
Кликнула Софьюшку, пытала. Сказала ей Софья прямо в глаза:
«Ой, грех какой! Да что вы, что вы! Все сберегла, заперла. Да как же это я? Да я разве?» Посмотрела Арина ей на лицо. Лицо белое, губы поджаты, пальцами перебирает на груди. Испугалась. Заглянула Арина в старый бумажник. Лежали бумажки, а сколько было, не знала.
«Бабушка, дайте, дайте немножечко на бедность, на нашу, на Ванюшку».
Жадно смотрела Софья на истертый бумажник, перебирала на груди пальцами. «А не мое, родная, чужое добро», — сказала Арина и заперла. Служили панихиду сперва горбачевские, потом монастырские. Сняли с глаз пятаки и опять усмотрели бабы, что все еще выглядывает из-под налившихся век. Видела Арина и думала, что ее черед. Молился в уголку Захарыч и думал, что его черед. Видел глаза и Семен Морозов и думал, что его. И хоть совсем не боялся смерти, а стал говорить себе, что не из его двора, а Арин черед. И никто не знал, чей. Вечером приехал с семьей Николай Данилович. Все пошло гладко. И старший приказчик Иван Акимович, выслушав приказание, сказал, как всегда: «Будь коменс, помаясь». Он служил 30 лет, все понимал с первого слова, и за ним можно было быть вполне покойным. Попов стоял наготове у машины, все 3 дня гонял в город и в монастырь, и каждое утро уезжал Николай Данилович в Москву, где кипела работа по стройке и откуда нельзя было отлучаться. Накануне последнего дня приехал с поварами и парой официантов кондитер, привез на подводах столы и ящики. Ожидалось много родней и знакомых. Привезли повара свой особенный сладковатый поварской дух, сельдерей и осетрины, заняли кухню, двор, погреба и лужайку и принялись готовить. Разобрали печники русскую печь и наскоро выложили плиту, стояли в тени на травке окоренки со льдом, и лежали в них огромные рыбы. Глазели ребята, как белые повара пластали на длинном столе невиданную рыбу в желтом жире, вытаскивали из длинных железных коробок, резали, заливали на блюдах и уносили на лед. Видели груды раков, вороха моркови и лимонов, пачки тоненьких красных и белых прозрачных листков, много медных кастрюль, долгих ножей и давленых жестяных коробок. Знали все, что у Семена Морозова и в соседнем дворе ставили блины в катках, варили кисель и студень, считали груды корзин с бутылками, собирали со всей деревни посуду под кисели, и уже по всей округе было известно всем, что помер Данила Степанович Лаврухин, что Николай Данилович правит по нем поминки, и будут столы для народа, для своих и чужих. И все дни слышались через наглухо закрытые окна поющие духовные голоса, виднелись сквозь прозрачные занавески клубы кадильного дыма и желтые язычки свечей, и все носили туда лед в медных банных тазах. И тучи мух точно собрались они со всей ключевой и облепляли голубые стены, кружились над поварским столом и летели в двери. И все дни был непрестанный круговой ход их с гулом. К ночи последнего дня прошла над ключевой гроза. До рассвета все вспыхивало, громыхало и шумело ливнем. К рассвету ушло, небо прочистило, и везде стали видны бледные звезды.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.